Программа предназначена для радиослушателей старше 16 лет.
Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
«Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Музыка помогает нам узнавать о других мирах. Так думал Бергман, о котором мы сегодня поговорим. Волшебная флейта.
Волшебная флейта ведь сама по себе очень таинственная. Уж сколько о ней не написано, сколько о ней не говорено, мало кто сможет исчерпать всю эту сложность масонской символики, масонского композитора, который создал странное фэнтези. Ни на что не похожее действо, основанная на обрядах масонских лож и в то же время обладающая вот удивительной потусторонней реальностью. Я даже видел один из последних музыкально-киношных вариантов волшебной флейты, где все происходит в окопах Первой мировой войны. Выясняется, что этот антураж ни в коем мере не поступает в противоречие с музыкой Моцарта, что наоборот, в этом открывается особый, почти модернистский смысл, как это, например, у Джойса в «Улиссии». То есть опера выпадает из требований только своего времени.
Но Гёте, послушав оперу, решил написать продолжение. Он был так взволнован, очарован, что просто хотел писать продолжение. Бергман, когда взялся за оперу, надо сказать, что он давно мечтал поставить волшебную флейту, потому что много разных оттенков чувств, мыслей, идей его занимало. Но надо сказать, что он немножко переделал оперу Моцарта. Например, Зарастра, про которую он писал, Зарастра — это чуть-чуть я, это мой характер и мой тип, это я на него похож или он похож на меня. Так вот, он Зарастра сделал мужем царицы ночи, и история стала приобретать совсем другой оттенок. Собственно, это ему Караян и сказал: нельзя так обращаться с Моцартом, он вам этого не простит. И кроме того, посмотрите, какие там удивительные есть намеки. Герой, который исполняет партию Зарастра в фильме Бергмана, он во время антракта изучает партитуру Вагнера «Парсифаль». А «Парсифаль» был написан в 1782 году, если мы вспомним. А опера Моцарта была поставлена в 1791 году.
Да, такое путешествие
году.
Во времени.
И как тонко. Почему «Парсифаль»? Ведь не случайно. Какой-то тайный шифр, который все равно нам не разгадать.
Тайный шифр поиски Святого Грааля, поиски истины.
Которой нет.
И это уже 20 век. И в то же время Вагнер верил, что это истина есть, и Моцарт верил, что это истина есть. Если Вагнер шел от мифологии кельтской и арийской, то Моцарт шел от мифологии масонов. Но и тот, и другой были композиторами-мистиками, для которых мистическое существование было не менее значимо, чем в реальности. Но самое интересное, что опера Моцарта «Волшебная флейта» при всем своем мистицизме, у меня такое ощущение, содержит в себе, как снятое, вот эту всю интригу «Женитьбы Фигаро», где все конкретно, все понятно, все замотивировано, все строится на простых вещах любви Фигаро к Сюзан и так далее, и так далее. Как это удалось создать Моцарту? Как это удалось в простой и в то же время отстраненной партии Папагена выразить очень понятные и важные вещи? Почему, как известно, опера «Волшебная флейта» была любима народом? Что находил в ней народ? Как пытался народный театр воплотить эту мистерию буф с этими непонятными сказочками, далекими от реальности? Что сам Моцарт видел в этой перипетии? И что увидел в этом Бергман, который был человеком 20 века, который уже, я думаю, зачитывался романом Томаса Манна «Доктор Фаустус» и там образ Адриана Леверкюна, воплощающего собой еще и философию Ницше, и биографию Ницше, зачитывался и Ницше. Как вот этот весь сумбур, весь этот тезаурус человека 20 века, да еще намешанного на протестантскую этику, на религиозность Бергмана и так далее, вдруг взорвался в волшебной флейте, которую многие восприняли как удивительную загадку в творчестве Бергмана.
Бергман перед тем, как ставить «Волшебную флейту», поставил «Похождение Парис». Стравинскому он поставил «Веселую вдову». Его привлекали несколько идей. Например, число 3. Мистическое, странное, таинственное число 3. И он пишет, так же, как писал и Моцарт. 3 мысли, 3 чувства, 3 загадки. Благомыслие, благословие и благодеяние. Вокруг этого должно разворачиваться все. Дальше 3 загадки, 3 испытания. Вы помните, первое – молчание. Второе – он должен был поверить, что он потерял любовь. Последнее испытание – надо пройти сквозь огонь и воду. И помогает флейта. Инструмент тоже непростой, тоже очень таинственный и мистический. Флейта – это человеческое дыхание. Это то, что глубоко скрыто. Я выдыхаю.
Дыхание, душа, дух, все правильно, голос – это все флейта.
И все это соединилось удивительным и таинственным образом. Сам Бергман говорил, когда-то в детстве он был очарован этой странной постановкой в маленьком театре кукольном. И идея показать спектакль в самом спектакле, спектакль о спектакле, она его будоражила. И он говорил, никакой реальности, никакой реальности, только игра. Мы играем в эту историю.
Я помню, как я в свое время, лет 30 назад, впервые на закрытом просмотре увидел «Волшебную флейту» Бергмана, и скажу вам честно, я был удивлен. Я ожидал этой пышности кинематографической культуры, ну, что-то вроде «Седьмой печати» или «Земляничной поляны». И я увидел скромные съемки, и вот я подумал, может, это просто фильм-опера? Может быть, старика потянуло на что-то простенькое? И вот меня удивило, что это его потянуло-то на этот кинематограф для меломанов, на этот очень узкий круг зрителей. Ему что, захотелось обессмертить оперу Моцарта, а заодно и себя обессмертить? Так он и так бессмертен. На этот вопрос я до сих пор не получил ответа. Но когда я посмотрел сначала постановку в Пражском театре, меня потянуло пересмотреть фильм. И тогда я начал догадываться о том, на каких нюансах пытается играть кинематографист Бергман. Караян правильно сказал, он переписывает либретто, он переписывает
довольно сильно
все, и в то же время очень тактично, вот как ни странно, и сильно, и тактично. Он переписывает это для того, чтобы остаться Бергманом, для того, чтобы погрузить нас опять-таки в вечные проблемы. Остаешься ты человеком или нет? Вроде бы совсем не религиозная тема, я говорю, масонская тема, еретическая тема. Но тема «Остаешься ты человеком или нет» вот для меня в этой опере Моцарта-Бергмана особую роль, особое значение играет партия «Царицы ночи», когда она с веселыми руладами, с бесшабашностью уговаривает убить. И вот это значение соблазна на убийство проходит в таком моцартианском веселье, неомрачимой радости. И то, как он делает крупные планы, актрисы и певицы, которые поют эту партию, как она великолепно справляется со всеми этими руладами, и как одновременно с этим, о чем идет речь. Мне кажется, здесь Бергману удалось уловить удивительную особенность всего 20 века, когда убийство становится простым телодвижением, когда убийство переходит из разряда смертного греха в деловую необходимость. Как гангстеры говорят, ничего личного, только бизнес.
Вот интересно, что в фильме «Час волка» Бергман возвращается к волшебной флейте и воспроизводит сцену, когда Тамина стоит один у дворца, ему страшно, и он спрашивает: «О, темная ночь, когда же ты исчезнешь? Когда обрету я свет в этой мгле?» И хор ему отвечает: «Скоро-скоро». Или никогда. И тогда Тамина опять задает вопрос: скоро, скоро или никогда? О, вы таинственное создание, дайте мне ответ, жива ли Помина? И хор опять отвечает издалека: Помина, Помина, еще жива. И вот в этих ответах и есть смысл: ты веришь и ты не веришь. Вы знаете, что в партитуре Моцарта есть запись, он пишет: «Птицелов, это я». А Бергман пишет: «Зарастра, это я». Моцарт же был болен, когда писал «Волшебную флейту», и понимал, что, может быть, он исчезает. И в это же время он пишет «Реквием». «Волшебная флейта» и «Реквием». Две попытки найти ответ на вопросы, что там за чертой, и что вообще этот мир, который я, может быть, скоро покину. Никогда не задумались о том, что «Волшебная флейта» и «Реквием» — это вещи, которые писались вместе.
Бесспорно. Вы понимаете, тут мы на какой конфликт, мне кажется, выходим. Конфликт очень метафизический, суть которого заключается в служении Богу Отцу и сыновьему искусству. Или сыновье искусство, которое восстает против догматов отцовского наставления, против божественного разума. Вот мне кажется, здесь очень мощный конфликт. Для Моцарта, для человека своей эпохи, Амадеус, любимый Богом, для человека, который, в общем-то, творил по божественному провидению и четко и ясно осознавал это, конечно же, «Реквием» и его фантастическая масонская волшебная флейта очень связаны между собой. Не случайно в волшебной флейте есть очень мощные звуки, которые подготавливают
сына
этот
с факелами.
«Реквием».
Это же...
Совершенно верно. Здесь есть очень мощные зашифрованные рассуждения о смерти. Масоны все обращались к смерти. Новопривлеченных они как будто хоронили в гробах. Их главный символ – это череп. Человек должен перестать бояться смерти. Человек должен
подружиться с ней,
принять увидеть ее. За смертью другие горизонты. И для больного Моцарта в этой веселости, то, что он себя идентифицировал себя с Папагеном, это внутренний конфликт.
Евгений, но заметьте, Папагена, который молчит, он наказан.
Да, потому что соврал.
Потому что жизнь есть ложь чаще всего.
Чаще всего, но для Моцарта истина существует. Потому что Бергман – это уже не эпоха Моцарта. Это попытка пересмотреть Моцартиану, увидеть в звуках Моцарта рождение порядка из хаоса, услышать какофонию, контрапункт, и показать этот контрапункт уже не столько музыкально, сколько зрительно, возмущая наш взор определенными сценами и монтажом этих сцен, чтобы показать, что после Моцарта, после просветительской концепции мира возникнет близкий Бергману по времени Освенцим. Он станет свидетелем того, как царица ночи запросто будет уговаривать убий и не одного человека, а тысячи людей. И ей, царицы ночи, как темной стороне человеческого «я», будет это сделать очень легко и даже под улюлюканье. Когда я у Бергмана слышу эту знаменитую партию «Царицы ночи», я все время вспоминаю другой фильм другого режиссера, немца Фассбиндера, который создал знаменитую свою картину о Второй мировой войне «Лили Марлен», где вам показывают все зверства Второй мировой войны со стороны немцев, убийство, кровище, и как замирают эти убийцы-солдаты, покрытые кровью и пылью, под вот этот вот музыкальный лад пошленькой мелодии «Лили Марлен». Не это ли «Царица ночи»? Вот то, что услышал Бергман в этой арии, не звучит ли иными словами здесь это самое «Лили Марлен» в сознании Бергмана, но как снятое, потому что он художник 20 века, и он, берясь за старую оперу, не может не использовать свой тезаурус. Поэтому-то, когда я еще раз пересмотрел эту сцену, у меня мурашки по телу пошли. Вроде бы все находится на уровне простой энциклопедической экранизации. И вдруг такой взрыв. И причем я вижу, как он снимает это, что происходит с кадром, что делается с лицом главной певицы. Этот голос, как голос Лили Марлен, как он соблазняет и вытягивает человека, и даже поет «Царицу ночи». Все темное.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Интересно еще одно рассуждение. Хорал жрецов с факелами. Ведь форма хорала. И удивительно, что католик Моцарт выбрал хорал в духе протестанта Баха. И Бергман разговаривал со своей приятельницей. Они рассматривали ноты, рассуждали о хорале. И его приятельница, музыкантша, сказала, это, наверное, есть киль корабля. Потому что управлять волшебной флейтой очень сложно. Можно нарваться на рифы и разбиться. А этот баховский хорал – это киль. И баховский хорал ведет вверх.
Очень точное наблюдение. Вот отсюда это то, о чем мы с вами говорили. Вот это и есть та точка соприкосновения реквиума и веселой, бесшабашной оперы буф, скажем так. С ее благоглупостями на первый взгляд, я еще раз говорю. Неразберихой. А вот это то, что вы сказали, это очень точно связует, потому что Моцарт – это все-таки художник отческой культуры, который любим Богом и который служит Богу, как и Бах, и который воспринимает себя не иначе, как рупором Божьим, словом Божьим.
Бергман говорит, что я окружен своими демонами, их так много у меня, даже к ним немножко привык. И иногда ночью страшно. Главное иногда для меня, говорил Бергман, пережить ночь, потому что все эти демоны, страхи, отчаяние, безверие, тоска начинают захлестывать. И что делать? Как с этим справиться? Ну, можно выпить минеральной воды, можно съесть шоколадку, можно открыть окно и выйти, можно поставить пластинку. И что я начинаю делать? Я закрываю глаза и даю полную свободу своим демонам. Они должны выговориться во мне, они должны прожить во мне свой отрезок пути и таким образом оставить меня. Может быть, желание смирить демонов, которыми управляет царица ночи, дать им прожить свое, не замечая их, привыкнув к ним. Может быть, в этом есть тоже смысл.
Мне кажется, что, будучи человеком 20 века и уже явно не прошедшим мимо литературы Достоевского, и не только Достоевского, мимо Кьеркегора с его учением о рыцаре веры. Рыцарь веры Кьеркегора основан на мифе о Аврааме, который приносит в жертву своего сына. И вот как он сможет принести в жертву самое дорогое ради любви к Богу или нет? Или на каком этапе он сломается? Как моральный эксперимент, как попытка обуздать своих собственных демонов, как попытка вступить в конфликт, если опять-таки возвращаться к опере Моцарта и к интерпретации со своей «Царицей ночи». Заметьте, вот овертюра. Все отметили эту часть бергмановского фильма, когда нам показывают лица слушающих. Как будто Бергман хочет вывести музыку Моцарта за рамки театрального представления и показать то, что звучит в душе каждого слушателя. То, что является диалогом со своей собственной царицей ночи, со своими собственными демонами. Как убить дракона, грубо говоря, который живет в тебе. Как пойти по пути просветления, света. И как тернист будет этот путь. Сколько тебя ждет соблазнов, иллюзий, симулякров, чтобы проложить себе эту дорогу. И когда камера идет в этом фильме по лицам слушающих, если говорить о живописи, это, по сути дела, лица задника рембрандтовских картин, знаменитое его «Возвращение блудного сына», когда мы там угадываем точно такие же лица, точно такие же глаза, в блеске которых отражается самая главная драма библейская, разыгрываемая вот здесь и сейчас. И вот здесь происходит то же самое. Он идет и устраивает нам калейдоскоп лиц, показывая, что вся волшебная флейта каждую минуту, каждую секунду разыгрывается в каждом из нас.
В этот же момент, когда Бергман работал над «Волшебной флейтой», итальянское телевидение обратилось к нему с просьбой сделать фильм о жизни Христа. Выделили довольно большое финансирование, приехала группа в Швецию, велись переговоры, и Бергман говорит: «Я уже думал о Пилате, о Христе, о Марии Магдалине, я уже загорелся этой идеей, потом что-то рухнуло, и этот фильм, мы все знаем, снял Дзеффирелли». Бергман говорит, что «Я смотрел этот фильм, ну что, это несколько красивых картинок на библейский сюжет». Вот. Это все происходит вместе. Его занимают эти вопросы, и они не могут, ведь, согласитесь, не влиять друг на друга.
Не могут, потому что вы правильно совершенно сказали. А фоном этого звучит реквием. Mm-hmm. А как же там знаменитые партии? Царь, Рекс, моление. Ну что вы, там голос почти Христа, по сути дела, звучит.
Зарастро и не случайно все время Бергман себя сравнивает с этим величайшим мудрецом, которому поклонялись масоны, которые считали его одним из величайших гениев человечества.
А потом Ницше напишет, так говорил Заратустра, что почти то же самое. Мой очень хороший коллега, перед которым я преклоняюсь, мой учитель, Луков Владимир Андреевич, вместе со своим братом придумали вот эту концепцию тезауруса. То есть та внутренняя библиотека, тот чип памяти культурный, который находится в сознании каждого художника. Но это на личностном уровне. А ведь есть тезаурус культуры, есть тезаурус того, что мы называем коллективным бессознательным европейца. И гении как раз отличаются от простых серых людей тем, что у них контакт с этим европейским тезаурусом, с этим коллективным бессознательным особенно остро проявляется. И поэтому, за что бы ни взялся гений, он все равно так или иначе пустит волну по всей этой культуре. А это ведь все болевые точки этой культуры. И так или иначе он все это сколыхнет и только ему свойственным умением отразит это в пластике кадра, пытаясь этой пластикой кадра передать другого гения, который такой же тезаурус задел в своей музыкальной культуре. А за всем этим бесспорно будет стоять христианская культура, куда вы денетесь.
Еще один вопрос, который Томмино задает. Жива ли Помина? Жива ли она? И ответ потрясающий. Пока еще жива. И здесь, мне кажется, речь уже идет не о женщине, а о неком символе, о символе любви. Есть ли в этом мире еще любовь? Пока еще жива, и от нас, от всех требуются усилия, чтобы она выжила. Но пока Помина жива, любовь есть. Пока еще она жива. Но о формах любви мы поговорим в следующий раз с профессором Евгением Жариновым.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.